Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Авария в Японии и будущее атомной энергетики. Споры в США. И должен ли начальник подавать в отставку из-за действий подчиненного? Случай из истории литовской полиции. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Авария на японской атомной электростанции «Фукусима-1» стала причиной самого серьезного беспокойства в Соединенных Штатах. Выдержат ли американские реакторы стихийное бедствие такого масштаба, как в Японии? Не следует ли пересмотреть действующие стандарты безопасности? Белый дом пока отвечает на эти вопросы уклончиво, ссылаясь на нехватку информации, рассказывает Владимир Абаринов.
В чем причина японского несчастья и что теперь делать? Об этом британский ядерный физик Фрэнк Бернаби рассказал в интервью корреспонденту радио «Свободная Европа» Брюсу Панье.
Говоря попросту, нарушена система охлаждения, и поэтому топливные элементы нагреваются. Вода, охлаждавшая их, частично испарилась из-за нехватки электричества. Вследствие нагревания топливных элементов нагрелась и вода. Началось деление молекул воды на молекулы кислорода и водорода. Водород взорвался, и взрыв повредил внешнюю оболочку. Но внутренняя оболочка, резервуар высокого давления, остается герметичным, поэтому масштабного выброса радиоактивности нет. Его не будет до тех пор, пока не лопнет резервуар высокого давления. Нам остается надеяться, что этого не произойдет.
Землетрясение 11 марта повлекло за собой автоматическую остановку реакторов. Нарушилось энергоснабжение системы охлаждения. Резервные дизель-генераторы были выведены из строя волной цунами. Температура в реакторах стала повышаться. В систему теперь закачивают морскую воду. Некоторые эксперты считают это актом отчаяния, другие – технически правильным решением. Мнение Фрэнка Бернаби.
На самом деле и то, и другое. Это то, чего обычно не делается. Это значит, что придется менять активную зону реактора. С точки зрения реактора это плохо. С другой стороны, необходимо наладить охлаждение, и на данном этапе вследствие цунами особого выбора у них нет. Они закачивают морскую воду, потому что возможности закачивать пресную у них нет. Думаю, в результате нужно будет менять реактор.
В среду утром генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано заявил о значительном повышении уровня радиации в районе АЭС и об эвакуации персонала.
Уровень радиации у главного входа с 10 часов вдруг резко повысился и сейчас составляет 1000 микрозивертов. Это последние данные, какие я получил. Исходя из них, мы отдали распоряжение о временной эвакуации сотрудников в безопасное место.
Однако менее чем через час Эдано сообщил, что уровень радиации начал снижаться. Что может произойти в ближайшее время? Фрэнк Бернаби.
Это всецело зависит от того, выдержит ли внутренняя оболочка. Радиоактивные вещества, уже попавшие в атмосферу, главным образом цезий-137 и йод, выведены специально, чтобы понизить давление. Это был контролируемый, преднамеренный выброс. Чего мы боимся сейчас, так это взрыва, который повредит оболочку, и в атмосферу попадет большое количество высокорадиоактивных изотопов. Вот это будет катастрофа, равная Чернобылю. Представьте себе, что здесь, в Уэльсе, за тысячи километров от Чернобыля, мы до сих пор наблюдаем овец, загрязненных радиоактивностью, ведь прошло уже 25 лет. Этот пример дает возможность представить масштаб проблемы. Так что нам нужно лишь надеяться на японцев, что они не допустят масштабного выброса радиоактивности, что поврежденная оболочка реакторов все-таки выдержит. Вот на что мы должны надеяться.
В Вашингтоне, по требованию журналистов, пресс-служба Белого дома созвала специальный брифинг, в котором принял участие директор Федеральной комиссии по ядерному надзору Грегори Яско.
Прежде всего, исходя из конструкции реактора и сути случившегося, мы считаем весьма маловероятным повышение уровня радиации до опасного в Соединенных Штатах, на Гавайях или на какой-либо другой американской территории. В настоящее время информация, которую мы располагаем, говорит о том, что меры, принимаемые японцами в ответ на этот кризис, соответствуют подходу, который практикуем мы здесь, в Соединенных Штатах. И самое главное, мы рекомендуем американцам, находящимся в Японии, слушать и исполнять указания японского правительства, касающиеся ядерных объектов.
Однако журналисты хотели знать подробности аварии в Японии.
Произошло ли частичное расплавление на каком-либо из этих реакторов?
В настоящее время мы не располагаем детальной информацией о том, что происходит в активной зоне реактора, но суть ситуации заключается в том, что реактор лишился механизмов нормального охлаждения. По мере развития ситуации мы получим более подробную информацию, но в данный момент все силы направлены на то, чтобы найти возможность охлаждения реактора.
Грегори Яско заверил, что атомные электростанции США построены и эксплуатируются с соблюдением самых высоких стандартов безопасности.
Что касается американских электростанций, то они спроектированы в соответствии с очень высокими стандартами сейсмоустойчивости. Все наши реакторы построены так, чтобы они смогли выдержать значительные природные нагрузки, такие как землетрясения, торнадо и цунами. Мы уверены, что у нас очень надежная и прочная инфраструктура управления реакторами. Но, разумеется, мы, как независимое агентство, как всегда в таких случаях, продолжаем анализировать поступающую информацию, чтобы понять, должны ли мы внести изменения в свою программу.
Однако эти заверения журналистов не удовлетворили.
Вы только что говорили о том, какие высокие стандарты здесь у нас в Соединенных Штатах. Чем отличаются японские стандарты безопасности от американских?
Как я уже сказал, нашей главной задачей всегда было обеспечить безопасность наших ядерных электростанций. Мы сейчас также сосредоточились на том, чтобы предоставить японцам техническую экспертизу по их просьбе. Вопросы о различиях в системах безопасности и о том, потребуется ли нам вносить изменения, мы будем рассматривать позже.
Журналисты продолжали добиваться от Грегори Яско ясных ответов.
Способны ли реакторы в Соединенных Штатах выдержать подземный удар такой силы?
Я не хочу заниматься домыслами на эту тему в данный момент.
Спроектированы ли они так, чтобы выдержать? Я, например, знаю, что вот этот самый реактор в Японии строился с таким расчетом, чтобы выдержать толчок магнитуды 7,9. Американские реакторы, они смогут устоять при толчке магнитуды 8,9?
Все, что я могу сказать в настоящий момент, это что у нас действует очень серьезная программа безопасности на случай сейсмических явлений, которые могут произойти вблизи наших ядерных объектов. Когда мы пройдем через самую острую фазу кризиса, мы соберем информацию об особенностях случившегося. Но я не хочу сейчас заниматься измышлениями о том, какие именно факторы сыграли роль в Японии.
И еще один вопрос. Вы сказали, что существует весьма малая вероятность, именно так вы выразились, что опасная радиация достигнет Гавайев или западного побережья. Эта оценка исходит из нынешнего состояния реакторов, возможности частичного расплавления или, не дай бог, полного расплавления активной зоны. В этом случае ваша оценка может измениться?
Информация об отсутствии какого бы то ни было вредного эффекта для США основана просто на особенностях конструкции этого типа реакторов и, естественно, на том, что они находятся на большом расстоянии от любой из американских территорий. Просто не существует таких радиоактивных материалов, которые способны на таком значительном расстоянии подвергнуть риску здоровью людей.
Даже в самом худшем случае опасная радиация не достигнет Гавайев или западного побережья.
Опять-таки, я не хочу строить догадки по поводу различных сценариев, но конструкции и расстояния делают весьма маловероятным причинение какого-либо вреда.
Катастрофа в Японии способна поставить крест на энергетической программе Барака Обамы, в которой атомной энергетике отводится значительное место. Однако первый заместитель министра энергетики США Дэн Понеман считает, что причин для отказа от программы пока нет.
Мы будем по-прежнему стремиться разнообразить наши источники энергии. Мы будем обеспечивать безопасность каждого из этих источников в той мере, в какой это вообще возможно. И мы будем извлекать все возможные уроки, как из реальных эпизодов, так и из гипотетических. Здесь нет ничего нового. Это наш неизменный подход к разработке наших энергетических ресурсов. Все аварии принимаются во внимание, но мы не меняем каждый день наш общий подход к энергетической политике в целом. Ядерная энергия уже занимает критически важное место в энергетическом балансе США. У нас 104 действующих реактора, это 20% электричества, производимого в стране. 70% электроэнергии, произведенной без выбросов углекислого газа, выработано с помощью ядерных реакторов. Так что мы считаем, что атомная энергия будет играть важную роль в чистой энергетике будущего.
low-carbon future.
Тем временем, во вторник еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер объявил о решении провести стресс-тесты европейских АЭС на сейсмоустойчивость и надежность систем безопасности. В Европе в настоящее время действуют 143 атомные электростанции. Юрисдикция Европейского Союза на них не распространяется, поэтому тесты будут добровольными. В Берлине федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия остановит 7 своих самых старых реакторов, эксплуатация которых началась до 1980 года. Они будут остановлены минимум на 3 месяца, в течение которых будет определена их дальнейшая судьба. К 2030 году Германия планирует полностью отказаться от атомной энергетики.
О том, какие сомнения вызвала в США авария на японской атомной электростанции, рассказывал Владимир Абаринов.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Литве в очередной раз сменился генеральный комиссар полиции. Руководитель ведомства ушел с поста при тех же обстоятельствах, что его предшественник, взяв на себя ответственность за автомобильную аварию, которую совершил рядовой полицейский, севший за руль в нетрезвом состоянии, в результате которой погибли 3 человека. Повторилась история 3-летней давности, когда главный полицейский страны также ушел из-за трагедии, происшедшей по вине нетрезвого сотрудника полиции, сбившего также 3 человек. О реакции литовского общества рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
13 февраля этого года в половине первого ночи на 47-м километре магистрали Вильнюс-Каунас полицейский Сигитас Шостакас на своем автомобиле во внеслужебное время врезался в ехавший в том же направлении «Опель». В аварии погибла семья врачей Жукасов из Каунаса. Позже в больнице скончалась и 3-я пассажирка. В крови виновника аварии было 1,16 промилле алкоголя. Сразу после этого с поста ушел генеральный комиссар Литвы Визгирдас Теличенас. Уровень доверия к полиции, согласно опросам, упал на 12 пунктов. А 3 года назад в одном из маленьких городков на западе Литвы 3 10-летних мальчиков возвращались из школы домой. Они шли по обочине дороги, когда по ней на огромной скорости неслась БМВ. За рулем находился 27-летний офицер дорожной полиции Пауликас. В тот день он был явно навеселе. Пауликас вышел из машины, осмотрел результаты своей гонки, сел в машину своего приятеля и скрылся с места аварии. То событие всколыхнуло всю Литву. Дело дошло до массовых волнений и стихийных сходов возмущенных людей к комиссариатам полиции. Не только оскорбели по 3 убитым мальчикам, но и, по сути, хоронили доверие, а оно в Литве всегда было очень высоким, к правоохранительным органам своей собственной страны. Тогда в отставку подал не только генеральный комиссар полиции Григоравичус, но и министр внутренних дел Литвы Шукис. И вот печальная история повторилась. Опять пьяный полицейский за рулем, опять 3 жертвы и опять смена генерального комиссара. Новым руководителем, указом президента страны, назначен ранее работавший заместителем Саулис Сквернялис, который намерен переломить негативные тенденции. А проблемы назрели и перезрели, они давно требуют решения, утверждает председатель профсоюза уставных служащих Витотас Бакас.
Может еще 10 генеральных комиссаров быть, если каждый будет уходить в отставку при каком-то ЧП. Не хватит просто людей. Ключ решения проблем, я думаю, на политическом уровне. Безнаказанность, которая проявляется в самых высших чинах и полиции, и в других институциях силовых.
О социальных проблемах. Действительно ли, как некоторые считают, лишь бы кого берут в полицию и потом вот расплачиваются, когда люди не соответственным образом ведут себя в форме полицейского?
Да, сейчас полиция не та среда, в которой приходят которую выбирают, подготовлен физически, психологически человек.
Считаете, дело только в размере заработной платы?
В зарубежной практике заработная плата и соцпакет и гарантии служебные, имея в виду, человек должен быть безопасен из-за того, что он делает свою работу. Так эти гарантии, личная безопасность семьи должна быть таковы, чтобы претендентов на работу в полиции было бы не меньше 5-6 на одно место, а не так, как сейчас. Конкуренции большой нету.
Полицейским много и тяжело работающим, в том числе на улице, в любую погоду. Жизнь опасности подвергается. Тяжелый труд, недостаточно оплачиваемый. И вот некоторые могут посочувствовать. Не мудрено, что человек расслабляется вот так с рюмкой в выходной день.
Тяжелая работа не может оправдывать таких поступков, когда пьяный полицейский садится за руль. Но должны найти такие методы, которые могли бы помочь справиться с этими нагрузками. Этого нет. Полицейский должен и сам решать эти проблемы психологически, физически. Можешь расслабиться с друзьями, но садиться за руль этого не может оправдать никакие нагрузки.
Говорил Витотас Бакас. Уходящий с поста генерального комиссара Визгирдас Теличенос, а именно он, по общему мнению, за последние годы сумел остановить войну на дорогах, то есть существенно уменьшить аварийность и количество жертв, и который сам признал, что последний трагичный случай перечеркнул все, сказал следующее. «По-моему, пьянство в полиции по большей мере – это следствие высокого уровня потребления алкоголя вообще в стране, и нередко это последствия безработицы и связанных с этим психологическими проблемами». Говоря о вкладе Теличеноса в дело наведения порядка, старший специалист литовской дорожной полиции Артурс Белянос подтверждает, что более строгие меры, в том числе к пьяным водителям, явно изменили общую ситуацию к лучшему.
Было штраф или лишение прав, а сейчас и штраф, и лишение. Второе, что хоть и суды рассматривали дела в пользу и правонарушителя, мы стали обжаловать это. И суды более строже, потому что последствия управления в нетрезвом состоянии плачевные очень. Не только водитель должен бояться, он должен воспитывать себя.
В Литве вообще какие правила?
Если до 0,40, тогда ему ничего не будет. Если больше, последствия. Профессионалы, водители, им только до 0,20. Надо думать так, что я вообще не имею права выпить, потому что я сейчас поеду. Вообще не употреблять. А не так думать, сколько я могу и что покажет или не покажет.
Артурс Белянос. С 1 марта в Литве ужесточена ответственность за нарушение правил дорожного движения как водителей, так и пешеходов. Увеличены штрафы. В частности, если раньше за переход улицы в неположенном месте нарушитель расплачивался 20 литами, это примерно 6 евро, то теперь ему придется приготовить 30 евро. Разговор по мобильному телефону за рулем обойдется вместо прежних 10 евро в 50. Кстати, такой же суммой может поплатиться женщина, ведущая автомобиль и одновременно, например, подкрашивающая губы. Все, что отвлекает от движения, будет наказываться. Говорит начальник дорожной полиции Литвы Гинтарас Александровичус, отмечающий, что водители в Литве стали заметно вежливее.
Об этом говорит и статистика. У нас 50 лет не было такого малого количества пострадавших транспортных происшествий. Так все-таки водители стали более культурны.
В европейском контексте как выглядит сейчас?
Это, конечно, зависит от менталитета. Если сравнить с восточными соседями, можно делать одни выводы. Если с южными, другие. Когда в европейских государствах, мы всегда их видим со стороны гостя. Сами соблюдаем эти правила, бываем более осторожными, потому что там может быть и штрафы побольше, и ответственность другая. Так что объективно ответить на этот вопрос очень трудно. Взгляд совсем другой, когда ты являешься гостем в стране.
Возвращаемся к трагедии, унесшей в феврале по вине пьяного полицейского три жизни и поменявшей руководство полиции в стране. Премьер-министр Литвы Андрис Кубилюс, ценивший вклад генерального комиссара Теличеноса, сказал в этой связи. «Конечно, это очень плохо, что по дорогам ездят пьяные, но, по-моему, неважно, служащими какого министерства они являются. С этим злом надо вообще бороться, а мы видим успехи, радикально изменившиеся данные. Снижается число погибших в транспортных происшествиях». «Я не считаю, — сказал Кубилюс, — что высшее руководство всегда должно брать на себя ответственность за то, что натворит в свободное время рядовой служащий. Мы все должны прилагать усилия в деле воспитания общества, чтобы вождение в нетрезвом виде всегда расценивалось как абсолютно неприемлемое», — сказал премьер-министр. Председатель уже парламентского комитета по безопасности Арвидас Анушаускас считает, что случай, когда за руль в нетрезвом состоянии садится и совершает преступление человек в погонах, особый. Это вопрос не только служебной этики, но и резонанса в обществе, его доверия к правоохране.
Вопрос и политический. Как на эти проступки смотрят в обществе? У нас пока что не сложилась такая традиция, кроме генеральных комиссаров полиции, чтобы слагали сразу полномочия из-за трагических происшествий. Но у нас в структурах немало проблем, и может случиться так, что слагать полномочия надо будет часто.
Среди полицейских большое сожаление. При уходе прежнего комиссара, говорят, хороший был специалист. Самое главное, его уход не обезопасил повторения, как и в любой другой сфере подобного. Говорят, а если, не дай бог, какой-то подобный случай вдруг произойдет, новому комиссару тоже уходить?
Надеемся, что такого не будет. Об этих происшествиях можно говорить в прошедшем времени. Теперь уже есть новый генеральный комиссар. От руководителя действительно очень многое зависит, как он сумеет использовать свое влияние на сотрудников, какие новые реформы делает. Новый руководитель собирается серьезно делать внутренние структурные реформы, которые дадут положительный эффект. Это борьба с служебными проступками и коррупцией.
И учреждение комиссаром службы иммунитета
будет следить за тем, чтобы полицейские не втягивались в какие-то неприглядные аферы. Будет проводиться проверки сотрудников и на детекторы лжи, и разного рода собираться информация, нет ли сотрудников, которые, как говорится, работали бы на два фронта, и на государство, и поддерживали бы связи с контрабандистами и так далее.
Говорил член Сейма Арвидас Анушаускас. Возвратимся в 2007-й. После тогдашней трагической истории, уходящего в отставку, генеральный комиссар Витоутас Григоравичус сказал, только смена начальника ничего не поменяет. Он оказался прав. Остается ожидать результаты обещанной реформы полиции, призванной искоренить круговую поруку в правоохранительных органах, повысить материальный и социальный статус полицейского, улучшить моральный климат в этой сфере, создать действенную службу иммунитета, восстановить доверие общества. И все это предстоит осуществить новому генеральному комиссару, 39-летнему Саулису Сквернялису.
О проблемах литовской полиции рассказывала Ирина Петерс. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии, в районе, поврежденной землетрясением АЭС, завершается прокладка линии электропередачи, которая должна помочь восстановлению работы систем охлаждения на аварийных реакторах. Количество погибших и пропавших без вести в результате землетрясения в Японии и последовавшего за ним цунами составило 12 тысяч человек. Гибель около 4300 человек подтверждена. Глава Международного агентства по атомной энергии назвал очень серьезным положение на японской АЭС, поврежденной при землетрясении. Юкия Амано сообщил, что в четверг направится из Вены, где находится штаб-квартира МАГАТЭ, в Токио. В Амурской области зарегистрировано землетрясение магнитудой 5. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Сразу две группы оппозиционеров в среду подали заявки в мэрию Москвы на проведение 31 марта митингов в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Бывший кандидат в президенты Беларуси Алексей Михалевич, обвиненный в организации массовых беспорядков, связался через интернет со своими единомышленниками, политик сообщил, в частности, что находится за границей и готовит специальное видеообращение. В столице Бахрейна Манаме в столкновениях между силами безопасности и демонстрантами погибли трое участников акции и трое полицейских. В провинции Гельмент на юге Афганистана в ходе военной операции, проведенной силами НАТО, были убиты 11 талибов. Генпрокуратура Украины выдала лидеру партии «Батьковщины» Юлии Тимошенко разрешение на выезд из страны. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: землетрясение в Японии, возможные последствия для мировой экономики, затормозят ли аварии на японской атомной станции Фукусима развитие атомной энергетики, в Европейском Союзе вместо проекта «Пакта конкурентоспособности» теперь предлагается проект «Пакта Евро», в России завершается программа утилизации льготного обмена старых автомобилей на новые. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Катастрофические землетрясения и цунами в Японии, произошедшие 11 марта, поначалу не столь сильно, как можно было предположить, отразились на финансовых рынках. Даже в самой Японии главный индекс фондового рынка снизился в понедельник лишь на 6%. Это в полтора раза меньше его же падений в пиковые дни мирового финансового кризиса осенью 2008 года. А почти все крупнейшие рынки акций в том же Азиатско-Тихоокеанском регионе, кроме Австралии, в понедельник даже подросли. Однако во вторник японский индекс упал уже более чем на 10%. И в отличие от торгов в понедельник, когда на фоне снижения стоимости акций страховых, энергетических или машиностроительных компаний росли котировки акций строительных корпораций, то на торгах во вторник резко дешевели практически все бумаги. Но в среду, хотя обстановка на проблемной атомной станции Фукусима отнюдь не улучшалась, японские акции, тем не менее, резко пошли вверх, а главный индекс их рынка повысился за день более чем на 5,5%. Как объясняют такой разворот эксперты рынка акций? Из Москвы главный аналитик инвестиционной компании IT Invest Александр Потавин.
Японский рынок акций действительно за последние дни, вот с момента начала катастрофы, сильно просел. Особенно агрессивными продажи были во вторник. Где-то в районе 7 часов утра по московскому времени японский рынок акций падал больше, чем на 16%. После этого, даже несмотря на то, что японский индекс Никей завершил торги со снижением 10%, но часть потерь все-таки он сумел отыграть. Собственно говоря, вот в среду он сумел продолжить отыгрывать свои потери, потому что, в принципе, японские активы, конечно же, первоклассные. С другой стороны, инвесторы пока еще пытаются оценить, насколько серьезно природные катаклизмы и техногенные катастрофы в Японии затронули те или иные объекты в японской экономике.
Они могут, видимо, исходить в том числе из оценок ущерба, нанесенного стране другими крупными землетрясениями последних 10-20 лет.
Если посмотреть в ретроспективе, вот в последнее сильнейшее землетрясение в Японии было 17 января 1995 года. Тогда сила подземных толчков достигала до 7,3 магнитуд по шкале Рихтера. Погибло практически 6,5 тысяч человек, и ущерб экономике составил около 100 миллиардов долларов. При этом, что интересно, индекс Никей за полгода, вот с момента землетрясения, потерял около 30%. Поэтому вполне возможно, что за текущим ростом фондовых индексов в Азии стоит не более чем желание, так скажем, части инвесторов купить по дешевке то, что серьезно упало. Думаю, что все-таки, когда будут оценены ущерб японской экономике в ближайшее время, японские индексы могут уйти на даже более низкие оценки. Поэтому этот отскок мы расцениваем как время. временный.
Япония – третья по объемам экономика мира после США и Китая и один из крупнейших экспортеров высокотехнологичной продукции. Например, на ее долю приходится 20% общемирового производства самых разных микросхем и 40% производства, например, чипов для флеш-памяти. Текущие цены на этом рынке только в понедельник повысились сразу на 20%, хотя во вторник этот рост замедлился до 1%. Аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Инга Фокша.
Я все-таки полагаю, что рынок, наверное, традиционно паникует несколько больше. По факту мы имеем пока дело с не таким значительным и масштабным перебоем в поставках в фабриках Японии. Кроме того, часть компаний заявили о том, что они будут перенаправлять свои capacities в другие страны. И если им, конечно же, удастся сделать это достаточно быстро, то, вероятно, текущие опасения излишни.
Почти сразу после землетрясения в Японии и последовавшего за ним цунами о временном закрытии практически всех своих заводов на территории страны заявили крупнейшие компании японской автомобильной промышленности. То есть не только сборочных, но и тех, на которых производятся комплектующие как для японских же автомобильных компаний, так и ведущих автопроизводителей в других странах. К среде некоторые из остановленных производств вновь открылись, но далеко не все. А японские компании среди крупнейших в мире поставщиков комплектующих для автопрома. Аналитик Альфа-банка Юлий Матевосов.
Если идет речь о том, что, скажем так, большая часть производства автокомплектующих будет в состоянии, скажем, заработать в течение короткого периода времени, то очевидно, то, что мы увидим на мировом авторынке, это какой-то кратковременный рост цены. Если же вопрос куда более серьезный, и какие-то производства автокомплектующих в Японии не удастся, так сказать, перезапустить в ближайшее время, и простой здесь может быть достаточно значителен, то тогда, наверное, есть смысл говорить вполне возможно о каком-то переносе, скажем, производства комплектующих в другие страны. Это, безусловно, займет большее время, и насколько, скажем, существующие запасы этих комплектующих будут в состоянии удовлетворить нужды автопрома, тоже, наверное, остается вопросом. Очевидно, таких запасов тоже хватит ненамного. Если это так, то, наверное, опять же, реакцией, скорее всего, будет рост цен, но в данном случае уже, может быть, как более долгосрочное явление.
Крупнейшая автомобильная компания Японии и мира, Toyota, заявила в среду, что все 12 ее сборочных заводов в Японии останутся закрытыми до 22 марта. При этом уже с четверга, 17 марта, компания возобновляет производство на 7 своих заводах комплектующих в центральной части страны. Их продукция будет направляться в сервисные центры компании.
Сильнейшее землетрясение в Японии, ставшее в том числе причиной многочисленных инцидентов на объектах национальной атомной энергетики, заставляет другие государства корректировать свои планы в этой области. Правительство сейсмически спокойной Германии, где АЭС вырабатывает более четверти всей электроэнергии, заявило об остановке для проверки безопасности сроком на 3 месяца 7 из 17 атомных реакторов в стране, тех, которые были построены более 30 лет назад. Программы модернизации действующих атомных энергоблоков и строительства новых замораживает и соседняя Швейцария. В целом, Европейский Союз уже заявил о готовности провести до конца 2011 года стресс-тесты всех 153 работающих в странах ЕС атомных реакторов для оценки их безопасности в экстренных ситуациях, включая землетрясения, цунами или теракты. На долю этих АЭС приходится почти 40% электроэнергии, вырабатываемой в странах Евросоюза. Воздействие же японских событий на перспективы российской атомной энергетики, судя по всему, будет минимальным. Насколько значительна сегодня доля атомной генерации в общем объеме электроэнергетики страны? Старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
На сегодняшний день по мощности атомная электростанция занимает порядка 11% от общей совокупной установленной мощности электроэнергетики России. По выработке где-то порядка 17%, год от года колеблется. По прошлому году 17% выработки электроэнергии пришлось на АЭС. Согласно стратегии Росатома, согласно планам правительства, предполагается к 2030 году увеличить долю атомных станций до 25% выработки существующих 17%.
Увеличение роли атомной энергетики, предусмотренное действующими планами российских властей, фактически предопределено и относительно низкой стоимостью, производимой на АЭС электроэнергии. Александр Корнилов продолжает.
стоимость производства электроэнергии на АЭС, она находится где-то примерно посередине между гидроэлектростанциями и тепловыми станциями. Безусловно, она выше, чем на гидроэлектростанциях, в силу того, что очень большие фиксированные затраты, которые необходимы для поддержания АЭС, скажем так, в работоспособном состоянии. Тем не менее, сравнивать по топливной составляющей с тепловыми электростанциями, то в среднем где-то на 20-25% ниже стоимость выработки электроэнергии на АЭС по сравнению с тепловыми станциями.
Нынешний кризис в Японии вряд ли приведет к корректировке российских программ атомной энергетики, уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Такой вывод он делает, исходя из того, что аварии на японских АЭС связаны не с проблемами эксплуатации энергоблоков, а с чрезвычайным внешним воздействием на них.
Россия давно сделала ставку на развитие атомной энергетики, и в данном случае ситуация в Японии никак не повлияет на данное развитие, тем более, что она не связана с безопасностью эксплуатации данных станций, а связана именно со стихийными бедствиями. Наша атомная энергетика развивается усиленными темпами последние несколько лет, когда пошло финансирование на строительство новых атомных блоков, и для того, чтобы выделить энергетический баланс, эти блоки, в общем-то, нужны в нашей энергосистеме.
Схожая точка зрения и у Александра Корнилова из Альфа-банка. Он также считает, что у России сегодня нет оснований для пересмотра стратегии развития национальной энергетики в части сокращения присутствия в ней атомной генерации.
На сегодняшний день атомным станциям уделяется достаточно большое значение. То есть однозначно можно сказать, что обойтись без атомных станций, наверное, нельзя, потому что, в общем-то, станции атомные хороши тем, что они несут базовую нагрузку, они маломаневренные, но при этом они необходимы, скажем так, для поддержания базовой нагрузки в системе. То есть они и с системной точки зрения очень необходимы, и с точки зрения элементарного покрытия потребления электроэнергии, покрытия спроса, потребности в энергии. Поэтому можно однозначно сказать, что роль АЭС в России вряд ли изменится, и, собственно, перекраивать, скажем так, всю стратегию развития электроэнергетики после японских событий, наверное, не будут.
В целом, эксперты называют такие перспективы российской атомной энергетики вполне разумными, поскольку действующим в стране АЭС вряд ли угрожает землетрясение, сопоставимое по мощности с нынешним японским. Тем не менее, по словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, к этому аспекту безопасности объектов атомной генерации России, как впрочем и другим странам, следует уделять особое внимание.
Со времен Чернобыльской аварии, конечно, было сделано очень много, чтобы эксплуатация стала максимально безопасной. И за последние годы ни в одной стране мира каких-то проблем с безопасностью эксплуатации не возникает. И вторая часть вопроса касается безопасности под влиянием различных стихийных бедствий, внешних воздействий. Здесь, конечно, предугадать все крайне сложно, потому что природа всегда преподносит новые сюрпризы, к которым порой человек не готов.
Таким образом, прогнозируют отраслевые специалисты, доля атомной генерации в перспективе будет расти не только в России, но и в таких странах, как Индия или Китай, чьи возможности производства электроэнергии другими традиционными способами достаточно ограничены. Альтернативные же источники, как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, конкурировать с атомными электростанциями не способны.
Подавляющее большинство источников альтернативной энергии, они, скажем так, очень неустойчивы и нестабильны. И это и главное ключевое отличие от атомной энергетики, которая, как я уже сказал, подразумевает собой такое постоянное стабильное снабжение электроэнергии в силу технологических особенностей атомных электростанций. Поэтому говорить о том, что альтернативные станции, альтернативные источники или виды энергии будут вытеснять атомную, конечно, не приходится. Скорее всего, речь будет идти о сокращении каких-то тепловых электростанций, то есть там особенно грязных электростанций для экологии, таких как угольные станции, но точно не атомные.
Тем временем премьер Владимир Путин дал месяц российским профильным ведомствам, чтобы провести анализ и оценить перспективы развития национальной атомной отрасли. Однако менять или тем более сворачивать свои программы в этой сфере энергетики Россия, по его словам, не планирует.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В Европейском Союзе вместо проекта «Пакта конкурентоспособности» теперь предлагается проект «Пакта Евро». В России завершается программа утилизации льготного обмена старых автомобилей на новые. Руководители 17 стран еврозоны на последней своей встрече, завершившейся глубокой ночью с минувшей пятницы на субботу, 12 марта, смогли предварительно согласовать некоторые из основных положений проекта так называемого «Пакта Евро». Это новое название проекта документа, который еще в начале февраля был представлен на саммите всего Европейского Союза как «Пакт конкурентоспособности» и направлен в целом на предотвращение новых долговых кризисов в Европе. Главный решение решение относится к сфере деятельности Европейского антикризисного фонда. Напомню, он был учрежден весной прошлого года на пике долгового кризиса в Греции. Его общий заявленный объем – 750 миллиардов евро, из которых 250 миллиардов – потенциальная доля Международного валютного фонда и еще 60 миллиардов – потенциальный вклад Европейской комиссии. Основные же средства фонда на 440 миллиардов евро составляют гарантии правительств стран еврозоны пропорционально объемам национальных экономик. Но вот проблема. Из 16 стран еврозоны, учредивших Европейский антикризисный фонд в мае прошлого года, лишь 6 стран сами имеют наивысший кредитный рейтинг. И чтобы облигации, средства от продажи которых и идут на предоставление кредитов, выпускаемые фондом, сохраняли бы его таким же, необходима некая страховка. Именно поэтому при общем объеме гарантий на 440 миллиардов евро реально фонд может выпустить облигации на сумму лишь 250 миллиардов. Теперь же страны еврозоны предварительно договорились, что некоторые из них смогут вносить свой вклад в общий фонд не в виде гарантий, как более крупные его участники, а непосредственно деньгами. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Это решение напрямую связано с кредитом доверия рынков к так называемым периферийным странам еврозоны. У них довольно низкие кредитные рейтинги, и если вклад этих стран в антикризисный фонд ЕС составляют лишь их гарантии, нетрудно можно представить общий имидж этого фонда для инвестора. А наличные средства, пусть даже и небольшие, все же создают определенное доверие. Поэтому уже в ближайшем будущем такие платежи будут комбинироваться с выпусками антикризисных фондом собственных облигаций. Такая мера и призвана укрепить общий кредитный рейтинг периферийных стран ЕС.
Участники саммита стран еврозоны одобрили также предложение увеличить для Греции срок возврата полученных ей в прошлом году антикризисных кредитов с 3 лет до 7,5, а также снизить с 5% до 4% согласованную ранее ставку по этим кредитам. Некоторые эксперты полагают в связи с этим, что тем самым якобы фактически создан прецедент политического пересмотра ранее утвержденных экономических решений. В какой мере вы разделяете такие оценки? Николаус Хайнен, Deutsche Bank.
Нет, в данном случае речь не идет о политическом пересмотре экономических решений. Наоборот, это своего рода вознаграждение правительству Греции за принятые им жесткие политические и экономические решения. За первые шаги в направлении стабилизации собственных финансов страна и получила поощрение в виде снижения процентных ставок по кредитам. Экономисты, кстати, оценивают это решение как соответствующий сигнал и другим странам Европейского Союза. Я думаю, что кроме Ирландии, за финансовой помощью к Евросоюзу может вскоре обратиться и Португалия. И опять-таки, некие поощрительные меры должны быть жестко обусловлены проведением важнейших реформ, реструктуризации всей финансовой системы страны. Только тогда, как с моральной, так и с экономической точки зрения, такие решения будут оправданы.
Из Мюнхена аналитик банка Unicredit Александр Кох.
Я не разделяю таких оценок, ведь сначала в еврозоне полагали, что Греции вполне хватит 2-3 лет, чтобы привести в порядок свои финансы. Теперь же всем ясно, что времени потребуется гораздо больше. Даже при самом благополучном развитии событий пик общего долга Греции придется на 2013 год, и лишь потом может начаться медленный его спад. Поэтому, как нам представляется, снижение процентной ставки по европейским кредитам Греции и продление срока их возврата было своевременным и прагматическим решением.
Снижение процентных ставок по предоставленным ей кредитам Евросоюза предлагалось и Ирландии. Однако по инициативе Германии, как главного европейского кредитора, оно увязывалось с определенной унификацией в Европе налога на прибыль компаний и предприятий, и премьер-министр Ирландии отказался. Дело в том, что в Ирландии этот налог составляет 12,5%. Это вдвое меньше среднеевропейской ставки, что стало одним из главных стимулов для зарубежных компаний, открывших свой бизнес в этой стране. И теперь на их долю приходится до 70% ирландского экспорта. Другие же страны считают это конкурентным преимуществом Ирландии, причем в условиях, когда она получает от них же финансовую помощь. Вопрос остается пока открытым. Но в чем, собственно, суть требований правительства Германии? В том, чтобы на общеевропейском уровне было принято решение, скажем, скажем, о некой минимально допустимой ставке этого налога, хотя в Болгарии или на Кипре она еще ниже, чем в Ирландии, там 10%, или о том, чтобы унифицировать саму базу расчета этого налога. Николаус Хайнан, Deutsche Bank.
Для гармонизации налоговых систем есть два пути. Первый – согласование того, что именно должно облагаться тем или иным налогом. Второй путь – гармонизация ставок налога. И страны еврозоны договорились теперь, что главным становится первый путь, то есть определение базы для налога. А уровни ставок остаются на усмотрение национальных правительств. Ведь бизнес решает, в какой стране ему обосноваться, не только исходя из ставок корпоративного налога. Ему важны также и качество инфраструктуры, и другие условия конкретного региона. Но, с другой стороны, я лично могу предположить, что даже минимальная ставка налога на прибыль, скажем, в 10%, вряд ли навредила бы любой из стран Евросоюза.
Проект пакта евро, большая часть положений которого предварительно одобрено уже лидерами стран еврозоны, как ожидается, будет окончательно утвержден на саммите всех 27 стран Европейского Союза 24 марта.
Министерство промышленности и торговли России рассчитывает до конца марта завершить выдачу сертификатов в ходе второго этапа программы утилизации старых автомобилей, заявил представитель министерства Алексей Рахманов. Продажа и поставка ее участникам новых машин, по его словам, закончится максимум через 3 месяца, после чего этот проект правительства, скорее всего, будет свернут, поскольку решений о новом финансировании программы оно не принимало. Говорит аналитик инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Олег Душин.
По всей логике, которую продемонстрировала нам Европа, эти программы когда-то должны заканчиваться. В Германии программа утилизации закончилась. То же самое касается и США. То, что говорилось ранее, заставляет предполагать о том, что в России это тоже очень реальный сценарий того, что продажа вот этих машин по утилизации тоже подойдет к концу. Хотя она показала, что это эффективная мера для бюджета, поскольку там налоговые поступления превосходят те деньги, которые дает Россия за машины.
Государственное стимулирование спроса на продукцию автопроизводителей, работающих в России, позволило не только получить дополнительные бюджетные доходы, но и помочь отрасли, восстанавливающейся после экономического кризиса. Программа утилизации заработала в марте 2010 года, и уже к июню первые 200 тысяч сертификатов на 10 миллиардов рублей в ее рамках были выданы. Причем наибольший спрос, по словам старшего аналитика инвестиционной компании «Метрополь» Андрея Рожкова, пришелся на продукцию «АвтоВАЗа».
Первая часть программы прошла довольно-таки успешно, поскольку цель правительства помочь автопрому фактически достигла своего результата. По первой части программы порядка 80% сертификатов были направлены на приобретение автомобилей марки ВАЗ. Оставшиеся 20% разделились примерно поровну между несколькими производителями автомобилей, таких как Renault, Ford, УАЗ, ГАЗ и Fiat.
Уже в конце минувшего лета правительство России принимает решение о финансировании второго этапа программы утилизации старых автомобилей. Сначала на эти цели было выделено еще 10 миллиардов рублей, а затем объем средств был увеличен примерно до 14 миллиардов. Это позволило довести число участников программы до 500 тысяч, причем вновь, как и в первой половине 2010 года, темпы выдачи сертификатов оказались более быстрыми, чем рассчитывали власти. Также не изменилась и структура спроса. Андрей Рожков продолжает.
Если смотреть на то, какие автомобили АвтоВАЗы приобретаются по сертификатам, окажется, что больше половины сертификатов тратится на приобретение классики 5-7 модели, которые сейчас наиболее доступны для малообеспеченных слоев населения. Стоимость этих автомобилей составляет порядка 150-170 тысяч рублей. Соответственно, при скидке в 50 тысяч цена их становится еще более привлекательной.
Иначе говоря, основным выгодоприобретателем государственной программы утилизации стал АвтоВАЗ. Некоторые эксперты признают, что без нее крупнейший в России производитель легковых автомобилей, и так переживавший не самые лучшие времена, вообще мог оказаться на грани банкротства. Очевидно, что стимулирующие меры правительства поддержали бизнес АвтоВАЗа. Но с другой стороны, как считает аналитик инвестиционной компании «Церих Capital Management» Олег Душин, они в какой-то степени замедлили темпы его модернизации.
Возникает некоторое противоречие, связанное с тем, что программа утилизации стимулирует покупки машин все-таки не самого лучшего качества, то есть она стимулирует покупку машин дешевого сегмента и российского производства, что не очень способствует развитию производства. То есть это как бы искусственная подпитка программ, которые действовали на АвтоВАЗе. разнообразие, позволяющее консервировать структуру производства. АвтоВАЗ бы даже сокращал бы производство таких машин, если бы не было программы утилизации, то есть классики.
Тем не менее, как предполагают наблюдатели, именно АвтоВАЗ сейчас заинтересован в очередном продлении программы обмена старых автомобилей на новые. Олег Душин, например, не сомневается, что такие попытки обязательно последуют.
По логике, эта программа должна была бы завершиться в марте, поскольку не было до сих пор заявлений о ее продлении. Но дальше будет следовать действие лоббистов, которые, скорее всего, попросят ее продлить еще на какой-то этап. И ввиду того, что она показала свою бюджетную эффективность, именно российская специфика, позволит, возможно, еще продлить эту программу. То есть я вот говорю 50 на 50. Потому что логика экономической конкуренции говорит о том, что пора бы кончать с этой программой. Но вот проблема российского автопрома остается. Потому что мне кажется, что как только эта программа закончится, у АвтоВАЗа показатели ухудшатся.
В целом эксперты не против продления в России государственной программы утилизации, но на других условиях, которые могли бы привести к изменению структуры продаж в пользу более современных автомобилей. Старший аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Дмитрий Баранов.
Эту программу, ну, конечно, при условии наличия государства денег, может быть, действительно, да, как-то изменить параметры программы, тогда мы увидим и изменение структуры продаж. То есть придут туда, так скажем, более молодые автовладельцы, я имею в виду по возрасту собственному, не возраст машин, а именно возраст автовладельцев, более, так скажем, ищущие и не настолько консервативные. И, соответственно, может быть, тогда можно будет ожидать изменения как бы структуры продаж по программе утилизации, да, и заявок, и, соответственно, всего прочего.
Тем временем Министерство промышленности и торговли России уже готовит концепцию новой программы утилизации старых автомобилей, которая должна заменить прежнюю. Однако о деталях этого проекта пока ничего не сообщается.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Радиационный фон на Дальнем Востоке сейчас почти в два раза.
Сам авианосец Рональд Рейган будет служить плавучей платформой для заправки.
Amnesty International работала и продолжает работу по...
Наши действия не могут быть продуктивными, если они причиняют вред людям.
В целом мы не одобряем ни присутствие, ни вмешательство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».